Глава 21. «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!» Тогда я ей рассказал о разговоре с отцом. «Ах, Боже, я так и думала!» — сказала она. «Когда Жозеф появился с известием о приезде твоего отца, я задрожала, как будто узнала о каком-нибудь несчастье. Бедный друг! Это я причинила тебе такую неприятность. Может быть, для тебя будет лучше бросить меня и не порывать с отцом. Но ведь я ему ничего не сделала. Мы живем очень тихо, а будем жить еще тише. Он сам знает, что тебе нужна любовница. И он должен быть счастлив, что ты встретил меня, ведь я тебя люблю и не предъявляю к тебе чрезмерных требований. Ты ему открыл наши дальнейшие планы?» «Да. И это его больше всего сердит, потому что в нашем решении он видит доказательство нашей взаимной любви. Что же теперь делать? Оставаться вместе, дорогая моя, и дать пройти грозе. Пройдет ли она? Наверное. Но твой отец не остановится на этом. А что же он будет делать? Откуда мне знать? Все, что может сделать отец, чтобы заставить сына послушаться. Он тебе напомнит мое прошлое. И весьма возможно, что придумает какую-нибудь новую историю, чтобы ты меня бросил. Ты отлично знаешь, что я тебя люблю. Да, но я знаю также, что рано или поздно тебе придется послушаться отца, и в конце концов он тебя сумеет убедить. Нет, Маргарита, я его сумею убедить. Вероятно, происки его друзей вызвали у него такой гнев. Но он добр, справедлив. Он откажется от своего первоначального мнения. К тому же, что мне за дело до всего этого? Не говори этого, Арман. Я не хочу тебя ссорить с семьей. Возвращайся завтра в Париж. Твой отец обдумает положение вещей. Ты со своей стороны тоже подумаешь. И, может быть, вы придете к какому-нибудь соглашению. Не спорь с ним, сделай вид, что согласен на некоторые уступки. Не настаивай так на привязанности ко мне, и он оставит все по-старому. Не теряй надежды, мой друг, и в одном будь уверен, что бы там ни случилось, твоя Маргарита тебе не изменит. Ты клянешься мне в этом? Тебе нужна моя клятва. Как приятно дать себя успокоить любимому человеку. Весь остальной день мы провели в разговорах о наших планах, как будто поняли необходимость поскорее их привести в исполнение. Каждое мгновение мы ждали нового происшествия. Но, по счастью, день закончился благополучно. На следующий день я уехал утром в 10 часов. А около 12 был в гостинице. Отца не было дома. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать. Но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался. Я отправился в Бужеваль. Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, но перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее. — Ты испугал меня, — сказала она. — Ну, что твой отец? — Я его не видел. Я не знаю, что это значит. Я не застал его ни в гостинице, ни в других местах, где он мог быть. Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать. Мне хочется, чтобы он послал за мной. Мне кажется, я сделал все, что мог. Нет, мой друг, этого мало. Завтра тебе нужно обязательно поехать к отцу. А почему завтра, а не в другой день? Потому что, — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, — потому что твоя настойчивость проявится сильнее. И от нее будет зависеть скорость нашего прощения. Весь остальной день Маргарита была очень озабочена, рассеянна, печальна. Я должен был по два раза повторять ей вопрос, чтобы получить ответ. Она объясняла эту озабоченность опасениями за будущее, которые ей внушали последние события. Всю ночь я старался ее успокоить. На следующее утро она так настойчиво заставляла меня уехать, что я никак не мог понять причины. Как и накануне, отца не было дома, но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 16:00. Если я не вернусь к 16:00, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить». Я ждал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли его благоприятно истолковать. Увидав это письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я позвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем, и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанина ответила мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то такое, что-то очень важное, что Маргарита скрывала от меня. Вечером она была спокойнее и, усадив меня в ногах своей постели, снова начала меня уверять в своей любви. Потом она улыбнулась мне, но с усилием, потому что, помимо ее воли, слезы все время застилали ей глаза. Я употребил все средства, чтобы заставить ее открыть истинную причину ее печали, но она все время давала уклончивые объяснения, о которых я вам уже говорил. В конце концов, она заснула на моих руках, но тяжелым сном, который разбивает все тело и не дает успокоения. Время от времени она вскрикивала, внезапно просыпалась и, убедившись, что я около нее, заставляла меня клясться в любви. Я ничего не понимал в этих взрывах отчаяния, которые продолжались до утра. Под утро она забылась сном. Но этот отдых был непродолжителен. 11:00 Маргарита проснулась и, увидев меня на ногах, оглянулась кругом и воскликнула: «Ты уже уходишь?» — Нет, — сказал я, взяв ее за руку, — я хотел дать тебе поспать еще рано. — Ты когда поедешь в Париж? — 16:00. — Так рано? — А до тех пор ты останешься со мной, конечно, как всегда. Какое счастье! — Будем завтракать, — продолжала она с рассеянным видом, — как хочешь. — А потом ты будешь меня целовать до самого отъезда. — Да, и я постараюсь вернуться как можно раньше. — Ты вернешься? — спросила она, странно посмотрев на меня. — Конечно. Да — Да-да, ты вернешься вечером. Я буду тебя дожидаться, как всегда, и ты меня не разлюбишь, и мы будем все так же счастливы. Все это она говорила прерывающимся голосом. Ее угнетала все время какая-то тяжелая мысль, и я каждую минуту боялся, что она потеряет сознание. — Послушай, — сказал я, — ты больна. Я не могу тебя оставить в таком состоянии. Я напишу отцу, чтобы он меня не ждал. — Нет, нет! — воскликнула она внезапно. — Не делай этого! — Твой отец скажет, что я помешала тебе пойти к нему, когда он вызвал тебя. — Нет, нет, ты должен пойти, ты должен. Я вовсе не больна. Я чувствую себя прекрасно. Мне приснился дурной сон, и поэтому я проснулась в дурном настроении. С этой минуты Маргарита старалась казаться веселой. Она не плакала. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет, и пребывание на воздухе будет ей полезно. Да кроме того, мне хотелось подольше побыть с ней. Она согласилась, взяла пальто и пошла вместе с Наниной, чтобы не возвращаться одной. Я несколько раз хотел вернуться с ней вместе домой, но я надеялся скоро вернуться, боялся снова рассердить отца и сел в поезд. — До вечера, — сказал я Маргарите, прощаясь с ней. Она ничего не ответила. Уже раньше она один раз мне ничего не ответила на подобную фразу. И вы помните, граф Г. провел у нее ночь? Но это время было так далеко в прошлом, что оно как бы стерлось в моей памяти, и теперь я меньше всего боялся, что Маргарита меня обманет. Приехав в Париж, я побежал к Прюданс и хотел ее попросить поехать к Маргарите, надеясь на ее болтливость и живость характера. Я вошел без доклада и застал Прюданс за туалетом. — Ах, — сказала она озабоченным голосом, — Маргарита тоже с вами? — Нет. — Как она себя чувствует? — Она нездорова. — Она не приедет. — А разве она должна была приехать? Мадам Дювернуа покраснела и ответила мне несколько смущенно. — Я хотела знать, не приедет ли она, раз вы приехали в Париж. — Нет. Я смотрел на Прюданс. Она опустила глаза, и на ее лице я читал опасение, что мой визит затянется слишком долго. «Я хотел вас попросить, Прюданс, если вы свободны, поехать сегодня вечером к Маргарите. Вы поболтаете с ней и можете там переночевать. Я ее никогда не видел в таком состоянии, как сегодня, и боюсь, что она заболеет». — Я должна обедать в городе, — ответила Прюданс, — и не сумею вечером повидаться с Маргаритой, но завтра я ее повидаю. Я простился с мадам Дювернуа, которая, на мой взгляд, была почти так же озабочена, как и Маргарита, и отправился к отцу, который внимательно на меня посмотрел. Он протянул мне руку. — Ваши два визита, Арман, меня обрадовали, — сказал он. — Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я. — Могу я узнать, батюшка, к каким результатам вы пришли? — Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой. — Что вы говорите, батюшка? — воскликнул я радостно. — Я говорю, мой дорогой сын, что каждый молодой человек должен иметь любовницу, и что, по полученным мною новым сведениям, я очень доволен, что ты любовник, мадемуазель Готье. Батюшка, как я счастлив! Мы поговорили еще несколько минут, а потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Я торопился вернуться в Бужеваль, чтобы рассказать Маргарите об этой счастливой перемене. Каждую минуту я смотрел на часы. — Ты смотришь на часы, — сказал отец. — Торопишься меня покинуть. Ах, молодые люди, вы всегда жертвуете искренними привязанностями, привязанностям сомнительным. — Не говорите так, батюшка, Маргарита меня любит, я в этом уверен. Отец не ответил. Неизвестно было, верит он или не верит. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше поехать к ней, обещав ему вернуться на другой день. Была хорошая погода, и он хотел меня проводить до вокзала. Никогда еще я не был так счастлив. Будущее представлялось мне таким, о каком я давно уже не мечтал. Я любил отца больше, чем раньше. Когда я совсем собрался уходить, он в последний раз попросил меня остаться. Я отказался. — Так ты ее очень любишь? — спросил он. — Безумно. — Ну так иди. И провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами «и так до завтра».